В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня 23 февраля, сейчас в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Кусов. Слушайте нашей программе. Странная любовь Кремля к Грузии продолжается, считают грузинские эксперты.
Россия не потерпит присутствие тут других игроков.
Нейтральные паспорта для абхазов и осетин. Берут, но мало.
В основном это люди, которые приехали сюда, чтобы пройти лечение в медучреждении. Они здесь учатся или хотят отсюда отправиться за рубеж.
Женщина в политике. В Цхинвали создается женская партия. Мужчины настроены скептично.
Ей придется выбирать между семьей, домом и политикой.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: Барак Обама направил Хамиду Карзаю письмо с официальными извинениями в связи с ненадлежащим обращением с Кораном. Комиссия ООН пришла к выводу, что преступные приказы в Сирии отдавало высшее руководство. Представители США и КНДР возобновляют двусторонние консультации по ядерной программе Пхеньяна. В Москве в поддержку кандидатов в президенты прошли массовые акции и митинги. В Лужниках собрались сторонники Владимира Путина. Как заявили в МВД, организаторам вновь придется заплатить штраф. При заявленных 100 тысячах человек, по оценке полиции, пришли около 130 тысяч, рассказывает Данила Гальперович.
Общий настрой всего митинга был: защитим Россию в атаку, пусть Путин в атаку, мы за ним в атаку. А вот пенсионерка Ольга Алексеевна, которая шла в колонию, наоборот, хочет жить мирно.
Я не вижу каких-то сил, которые в данный момент могут твердой рукой взять эту власть и повести каким-то нужным путем.
Любители Владимира Путина пришли в Лужники, к ним вышел сам премьер-министр, который говорил о том, что надо бы умереть под Москвой, опять же, в мирное время. Кроме этого, конечно же, он говорил о том, как он сильно любит родину, и призывал всех любить ее также.
Мы с вами народ-победитель. Это у нас в генах. Мы и сейчас победим. И я вас хочу спросить, мы победим?
Это первое выступление Владимира Путина перед не слишком хорошо контролируемой массой людей. Это значит, что он относится серьезно и к борьбе за власть, и к вопросу своей победы на предстоящих президентских выборах.
Рассказывал Данила Гальперович. На Пушкинской площади в Москве прошел митинг в поддержку кандидата в президенты от ЛДПР Владимира Жириновского, рассказывает Виталий Камышев.
На организованном ЛДПР митинге на Пушкинской площади, кроме партийной символики и плакатов с призывом поддержать на выборах 4 марта Владимира Жириновского, можно было заметить флаги движения «Трудовая Россия». Жириновский в своей речи коснулся и социальных проблем.
Никаких обманутых-дольщиков! Бесплатное жилье для бедных! Бесплатная медицина для всех! Бесплатное образование для всех!
А на Болотной площади, кроме флагов организовавшего акцию Российского общенародного союза, присутствовала символика незарегистрированной партии «Дело». Несколько дней назад лидеры этих политических объединений Сергей Бабурин и Константин Бабкин сидели за одним столом на встрече президента Дмитрия Медведева с несистемной оппозицией. В своем выступлении на митинге Сергей Бабурин рассказал о некоторых деталях встречи с Дмитрием Медведевым.
Я попросил главу государства обратить особое внимание, чтобы в России перестали пугать именем русских.
В акции принимали участие несколько сотен человек. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости. Президент США Барак Обама направил президенту Афганистана Хамиду Карзаю письмо с официальными извинениями в связи с ненадлежащим обращением со священной книгой мусульман Кораном на базе войск НАТО в Баграме. Об этом сообщила сегодня канцелярия Карзая. По ее данным, сожжение Корана названо в послании непреднамеренным инцидентом. Вашингтон обещает провести тщательное расследование. Сегодня же стало известно о том, что на востоке Афганистана двое военнослужащих НАТО были застрелены человеком в афганской военной форме. Неизвестно, связано ли убийство с продолжающимися в стране беспорядками, вызванные сожжением Корана. Сегодня в новых столкновениях с полицией погибли не менее трех человек. В Сирии правительственные войска и силы безопасности совершили за последние месяцы множество преступлений против человечности, следуя приказам, отданным высшими руководителями государства и армии. К такому выводу пришла созданная ООН комиссия по расследованию нарушения прав человека в Сирии во главе с представителем Бразилии Пауло Пинейро. В отчете комиссии, представленном сегодня в Женеве, отмечается, что противники президента Башара Асада из так называемой Сирийской свободной армии тоже совершали преступления, однако в меньших масштабах, чем правительственные войска. Комиссия составила список лиц, которые, по ее мнению, должны быть привлечены к ответственности. Конкретные фамилии пока не сообщаются. В сирийском городе Хомс, где уже около 3 недель продолжаются бои, танки в четверг вошли в квартал Баба-Амр, один из бастионов оппозиции. Представители США и КНДР возобновляют сегодня в Пекине двусторонние консультации по ядерной программе Пхеньяна. Это первая такая встреча после того, как в декабре скончался бывший лидер КНДР Ким Чен Ир, и к власти в стране пришел один из его сыновей Ким Чен Ын. Всего с июля прошлого года американские и северокорейские дипломаты провели уже 2 раунда консультаций. Американский посланник Глин Дэвис по приезду в Пекин заявил, что сейчас главная задача – понять, какие цели будут определять политику нового главы Северной Кореи. США пытаются вернуть КНДР за стол 6-сторонних международных переговоров по ядерному разоружению Северной Кореи, отказавшейся от диалога в этом формате в 2009 году, проведя очередное ядерное испытание. В Багдаде в результате серии взрывов и нападений утром в четверг убито, по последним данным, не менее 30 человек, десятки ранены. По сообщениям местных властей, большинство взрывов произошли в шиитских районах иракской столицы. В районе Карада смертник подорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой, у поста безопасности. Погибли не менее 9 человек. В этом же районе произошли еще не менее 2 взрывов. В других кварталах Багдада взрывные устройства срабатывали главным образом у постов полиции.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Странная любовь. Так в МИДе Грузии охарактеризовали заявление российского премьера Владимира Путина 22 февраля, признавшегося в теплых чувствах по отношению к грузинскому народу. В этом же заявлении российский премьер предостерег Вашингтон от расширения военных контактов с Тбилиси. Грузинские аналитики говорят о новом витке напряжения в российско-грузинском противостоянии. Слово моему коллеге Тимуру Кигурадзе.
США совершают большую ошибку, вооружая Грузию. Эти слова Владимира Путина, произнесенные им на встрече с командирами дивизий и бригад вооруженных сил России 22 февраля, вызвали неоднозначную реакцию в Тбилиси. С одной стороны, не существует открытой информации о деталях американо-грузинских военных отношений. Чиновники как в Вашингтоне, так и в Тбилиси твердят лишь об активизации сотрудничества, не уточняя, о чем же идет речь. Поставки вооружений, новых программ обучения или полноценном военном присутствии. Сам Путин, премьер и кандидат в президенты, уверен, это секрет Полишинеля.
Перемещение судов, объемы перевозимых грузов. Это все достаточно легко сегодня контролируется с помощью космических и других средств наблюдения. Ну, Соединенные Штаты сразу же после вооруженного конфликта в Южной Осетии и в Абхазии сразу же, по сути дела, приступили к перевооружению грузинской армии. Я считаю, что это большая ошибка.
Это заявление наделало немало шума в Тбилиси. МИД Грузии обратил особое внимание на признание Путина в любви к грузинскому народу, прозвучавшее в том же выступлении. «Путин любит грузин странной любовью», считают грузинские дипломаты. В своем официальном заявлении МИД обвинил российскую сторону в продолжении агрессии против Тбилиси. Грузинский аналитик, бывший глава МИД Грузии Иракли Минагаришвили, уверен, что участившиеся заявления российских чиновников по отношению к Грузии – следствие роста беспокойства о возможной потере контроля над ситуацией на Южном Кавказе. И о своих тревогах Москва ставит в известность именно Вашингтон, а не Тбилиси.
Не раз до этого Россия делала заявление о том, что Южный Кавказ – это сфера влияния России, и что она не потерпит, можно сказать, присутствие тут других игроков. Поэтому это возражение было можно сказать, именно адресована Соединенным Штатам, а не грузинскому руководству.
Другой грузинский аналитик, глава Фонда стратегических и международных исследований Александр Рандели, высказался еще более резко, указав на имперские комплексы россиян.
Российское руководство хотят не только битого руководства, что считает, что Грузия – это ее отчина. И им, конечно, неприятно, что Грузия может иметь какие-то отношения с кем-нибудь, тем более с Америкой.
Эксперт добавляет, что последние высказывания российских политиков в адрес Грузии связаны и с ухудшением отношений между Москвой и Вашингтоном. Провал политики перезагрузки развязал язык Кремлю, считает Рандели. Ну а между тем в Тбилиси с официальным визитом находится заместитель помощника главы Департамента обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Селеста Воландер. Ее официальные встречи с высокопоставленными чиновниками могут дать больше информации о том, по каким конкретным направлениям США будут оказывать военную помощь Грузии. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эту тему мы продолжим, беседой в прямом эфире. У нас на линии прямой телефонной связи из Москвы российский военный эксперт Александр Гольц. Добрый вечер, Александр. Вы меня слышите, Александр? Но, к сожалению, нету на связи с Москвой. Но мы вернемся обязательно к этой теме. Чуть попозже. Алло. А, Александр, очень хорошо, что вы все-таки пробились к нам сквозь эти волны телефонного эфира. И я хотел вам задать вопрос по материалу, который мы только что с вами вместе все прослушали. Угу. Как вы все-таки вы считаете вот эти военные заявления, вот эти вот новые, так сказать, инициативы российского премьера? Ну, они не такие, конечно, и новые уже. Говорят ли они о том, о новом витке напряжения в грузинском противостоянии?
Нет, это ровно та же позиция, которая существует с 2008 года. Россия полагает, что Грузия может попасть в круг американского влияния. Понимаете, если говорить о внешней политике России, то это реал-политик 19 века. Если некая близлежащая страна не входит в твой круг, то она входит в чужой круг, и это представляет угрозу твоей безопасности.
Да. Да, вы считаете, что позиция Москвы остается неизменной. Ну, как бы вы охарактеризовали позицию Тбилиси вот в этой такой непростой ситуации?
Ну, я должен сказать, что мне она не кажется чрезвычайно рациональной. Позиция Тбилиси заключается в том, на сегодняшний день, если я правильно понимаю, чтобы сделать максимальное количество гадостей в Москве. Эта позиция, она не слишком рациональна, потому что более или менее понятно, что поддержка Тбилиси Соединенными Штатами имеет весьма ограниченный характер. И американцы очень далеко не зайдут в поддержке Тбилиси. Так что так или иначе, Грузии надо выстраивать какие-то отношения с Россией. Пока что ничто не говорит о том, что Грузия готова эти отношения выстраивать. Опять-таки, я совершенно не готов сказать, что я абсолютно не считаю, что Москва проводит рациональную политику в отношении Грузии. Но и Грузия проводит не слишком рациональную политику в отношении Москвы.
Ну и последний вопрос нашей беседе о прогнозах. Ну, конечно, прогноз вещь неблагодарная, и в России сейчас шутят, что самый большой прогнозист это господин Чуров, и то только в отношении выборов президента. Но все-таки, то, что касается российско-грузинских отношений, вот как вы считаете, ваш прогноз, можно ли сказать, вот лишь бы не было войны, да, вот эту фразу можно применить?
Нет, это я более или менее твердо могу прогнозировать, что войны больше не будет. И то, что говорится с грузинской стороны в этой области, является некоторым нагнетанием ситуации. Можно что угодно говорить о российских лидерах, они не сумасшедшие. В 2008 году они вдруг поняли, что могут оказаться в жесткой международной изоляции. Поэтому я не думаю, что они готовы повторить этот эксперимент.
Спасибо за участие в нашей программе. Это был российский военный эксперт Александр Гольц по телефону из Москвы. А мы продолжаем нашу передачу.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
С вами в Прилужской республике Абхазия продолжается следствие по уголовному делу о покушении на президента республики Александра Анквапа. Пока представители силовых структур докладывают о ходе расследования лишь самому абхазскому лидеру. В обществе и экспертной среде, между тем, ходят самые разные версии произошедшего. Некоторые крайне оригинальные версии решил проанализировать наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Вчера мое внимание привлекла одна из интернет-подборок откликов на покушение на президента Абхазии. Уже заголовки составивших ее публикации, несмотря на всю трагичность ситуации, заставили улыбнуться. Угадайте, как говорится, с трех раз, на какой след указывали авторы собранных там комментариев из Тбилиси. Ну, конечно же, на российский. Причем указывали безапелляционно и не утруждая себя поиском каких-либо конкретных подтверждений. Прошу понять меня правильно. Я не знаю, кто организовал покушение, и не собираюсь, в отличие от многих других, излагать и тем более навязывать свои версии. Согласен, что в России, как и везде, хватает своих негодяев, которые для достижения корыстных целей могут пойти на что угодно. Одна из высказанных вчера версий, что за преступление могут стоять абхазо-российские распильщики финансовых потоков из России, не кажется мне неубедительной. Но предполагать, что Анквап почему-то не устраивает российское руководство, это абсурд, полное отсутствие логики. Кому из серьезных политических сил России нужен хаос дружественной Абхазии? Оговорюсь также, что ряд грузинских экспертов высказывал и вполне, на мой взгляд, здравые и профессиональные суждения. Но очень удивил директор Института региональной безопасности Кавказа Александр Русецкий, высказавший в интервью агентству «Первели» мнение, что в ликвидации Анквапа заинтересованы ориентированные на Россию силы. Мол, общество в Абхазии, не считая Гарский район, разделено на две части. Обе являются сторонниками сецессии, отделения. Одна сторона, лидером которой является Анквап, представляет сепаратистское крыло, то есть они желают отделиться, чтобы создать независимое государство. Вторая сторона тоже за отделение, однако они являются иррединтистами, хотят отделиться, чтобы присоединиться к России. Первое, что тут хочется посоветовать господину Русецкому, это пробудиться от летаргического сна, в котором он, похоже, пребывает почти 20 лет. В Абхазии нет сегодня людей, которые хотят отделиться от Грузии, поскольку данное событие произошло в сентябре 1993 года. Действительно, в Абхазии еще со времени событий 1978 года было немало иррединтистов, убежденных, что надо отделиться от Грузии и присоединиться к России. Согласно опросам международных организаций, есть такие и сейчас, хотя, конечно, в меньшем числе. Но, слава богу, никогда в послевоенной Абхазии данный вопрос не становился предметом публичной полемики и поводом для раскола общества. Иррединтисты остаются иррединтистами только в душе. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тему продолжит мнение лидера оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Рауля Ханджиба. С ним сегодня беседовал по телефону Андрей Бабицкий.
Рауль Жанкович, скажите, какие политические последствия покушения на Александра Анквап вы назвали бы нежелательными?
Ну, во всяком случае, я думаю, что имидж нашей страны от этого не улучшится. И ситуация внутри страны от этого тоже станет менее благополучной. И поэтому, наверное, нужно думать о будущем, о тех процессах, которые могли бы сложиться в результате, не дай бог, в результате вот этого покушения.
А как вы считаете, ну, сейчас многие говорят об опасности закручивания гаек. Может руководство Абхазии пойти по этому пути?
Ну, что называть закручиванием гаек? Я думаю, что борьба с преступностью, борьба с коррупцией, она нужна всегда. Если это вот называться будет закручиванием гаек, то я думаю, это было бы совсем верно.
Имеется в виду преследование оппозиции под видом наведения порядка, борьбы с коррупцией, с преступностью и так далее?
Ну, я думаю, что такая цель, если будет поставлена, то это не оправдает в конечном итоге себя, и это приведет, наоборот, к осложнению ситуации. У нас, если есть какие-то у оппозиции свои взгляды на ситуацию, происходящую в Абхазии, то способы решения, разрешения этих проблем мы видим совершенно в другом. И так подходить к решению проблем, достижению каких-либо целей, власть, наоборот, создаст себе проблемы. Я думаю, что такого не должно быть. Я уверен в том, что власть не пойдет по этому пути.
Вы человек, проработавший много лет в силовых структурах, и вы, я так понимаю, знакомы с информацией о том, как было проведено это покушение. Все говорят о том, что оно подготовлено и осуществлено на высоком профессиональном уровне. Вот исходя из этой информации, у вас есть какие-то предположения, кто стоит за нападением на Александра Анклаба?
Андрей, вы знаете, я могу по-разному относиться к тому, что произошло и как это подготавливалось. Судя по тому, что у меня есть информация из разных источников, одни говорят, это не профессионалы, другие говорят, это профессионалы высочайшего класса. Ну, трудно сегодня мне говорить об этом, наверное, будут говорить люди, которые уполномочены заниматься расследованием. Им нужно, наверное, тщательно и расследовать всю эту ситуацию. Ну, трудно сейчас, очень сложно говорить о каких-то лицах, которые совершали это преступление, насколько они подготовлены, насколько они были профессиональны в своем деле.
Точняет лидер партии Форум народного единства Абхазии Рауль Хаджиба. С ним беседовал Андрей Бабицкий. В октябре прошлого года грузинские власти начали выдавать нейтральные документы жителям самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Тбилиси заявляет, что их получили уже более 50 человек из двух этих регионов. В данный момент грузинские власти пытаются добиться признания паспортов со стороны западных стран. Со своей стороны, руководство де-факто республик призывает Европу и США не давать нейтральным паспортам зеленый свет. На темой работала моя коллега Олеся Вартанян.
По расцветке нейтральный документ напоминает абхазский паспорт. Это книжка в твердой темно-зеленой обложке, внутри 32 страницы салатового цвета. Нигде нет грузинской государственной символики. Лишь короткая аббревиатура «Джео» на главной странице напоминает о том, что документ имеет некоторое отношение к Грузии. Местные власти потратили немало сил, чтобы убедить специальное агентство ООН дать разрешение на выдачу паспорта без грузинских реквизитов. В результате за зелеными документами был закреплен код 3X, который означает, что владелец документа не является гражданином какой-либо признанной страны мира. Мамука Самхарадзе, начальник паспортной службы Минюста Грузии, объяснил, что кроме паспортов, его ведомство также выдает нейтральное удостоверение личности. Это карточка салатового цвета, предназначенная для внутреннего пользования. Все надписи на удостоверении сделаны на грузинском и абхазском или осетинском языках. Спрос имеют пока только внутренние карточки. За 4,5 месяца Минюст выдал больше 50 удостоверений жителям Абхазии и 2 жителям Южной Осетии. Но только 6 жителей Абхазии решились взять еще и зеленый нейтральный паспорт.
В основном это люди, которые приехали сюда, чтобы пройти лечение в медучреждении. Они здесь учатся или хотят отсюда отправиться за рубеж. Это реальные люди, которые проживают там, в Абхазии и Южной Осетии.
Говорит Самхарадзе, получить зеленую книжку совсем не трудно. Достаточно заполнить анкету в представительстве Минюста в Горе или Зугдиде, либо на интернет-странице ведомства. По закону документ будет выдан любому человеку, который сумеет доказать, что на момент развала Советского Союза он или его родители проживали на территории Абхазии или Южной Осетии. Для этого достаточно предоставить копию своего советского паспорта или свидетельства о рождении, либо документ, выданный властями де-факто республик.
Они также должны быть лицами без гражданства. На это закон указывает очень конкретно.
Подчеркнул Мамука Самхарадзе. Таким образом, нейтральный паспорт не смогут получить граждане Грузии и России. Последних же в двух де-факто республиках немало. Но, как пояснил Самхарадзе, при оформлении заявки никаких справок, например, об отказе от российского гражданства, не требуется. Минюст ограничивается лишь рядовой проверкой в спецотделе МВД Грузии. Министерство по вопросам реинтеграции довольно растущим интересом жителей Абхазии и Цхинвальского региона к нейтральным документам. Об этом радио «Эхо Кавказа» в письме сообщил представитель министерства Нодар Тангиашвили. Главное преимущество, по его мнению, заключается в том, что зеленые документы снимают для жителей де-факто республик любые ограничения на поездки за рубеж.
На сегодня нейтральный проездной документ признали Япония, Чехия, Литва и Латвия. Признание дает возможность владельцам документа получить визу этих государств.
Говорит Ангиашвили. По его словам, в данный момент переговоры ведутся с остальными странами ЕС, США, Турцией и другими государствами. Некоторые европейцы пока еще взвешивают все за и против, признавать или нет грузинский нейтральный паспорт. За последний месяц несколько европейских делегаций обсуждали этот вопрос с высокопоставленными чиновниками в Сухуми.
Пока зондирование почвы. Осторожно зондирование почвы.
Говорит Вячеслав Черигба, глава МИД де-факто Республики Абхазия. Но даже если западные страны в массовом порядке признают документ, Черигба не думает, что будет введен абсолютный запрет на выдачу виз жителям Абхазии, которые путешествуют по миру с российскими загранпаспортами.
Я не думаю, что это сильно повлияет. Это у нас уже есть проблемы и до этого были. Есть циркуляры в МИДах западных стран, Америки, Евросоюза, других странах, о том, что не дают визы в паспорта граждан Абхазии, которые имеют российские паспорта. И тем не менее, многие ставят визы. Так что реально, в принципе, ограничения есть, но они не абсолютные. То есть труднее получать визы, но, в принципе, многие получают.
Сказал Вячеслав Черигба. Сухуми очень рассчитывает, что ему удастся убедить европейцев не признавать зеленые документы. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня 68-я годовщина сталинской депортации чеченского и ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию. В Айнахе были объявлены тоталитарным сталинским режимом изменниками Родины и разделили участь других репрессированных народов – балкарцев, карачаевцев, крымских татар. Последствия сталинской депортации ощущаются по сей день, так считают российские эксперты. На темой работал Мурат Гукимухов.
Правозащитница из Чечни Лепхан Базаева родилась в ссылке в Средней Азии. Лепхан говорит, что после хрущевской реабилитации люди вернулись на родину, что называется, без розовых очков, святой веры в непогрешимость коммунистического режима, советскую свободу, равенство и братство. Их место в душе Вайнахов заняли недоверие к государству и обида за незаслуженную кару. Под знаком депортации выросли целые поколения Вайнахов, говорит Лепхан Базаева.
Нам всегда говорили, не рассказывайте это никому на улице. Но дети со слезами на глазах слушали. И моя мать в прошлом году, она умерла, и она всю жизнь пересказывала тот путь, который она прошла за эти годы. Это на нас отражалось. И мы были действительно вот этим травмированным поколением. Не только наши родители, но и мы, дети.
Лепхан надеялась, что, может быть, ее дети вырастут свободными от тяжкого груза старых обид. Но в Чечню пришла война, и вместе с ней новые жертвы и унижения, говорит Лепхан Базаева.
То, что случилось с Чечней, снова закрепили в нас этот комплекс. Вот внутри у людей сидит вот эта затаенная обида, переходящая моментами мстительность и страх. Вот это чувство опасности, несправедливости, ожидаемой постоянно, вот это и есть комплекс выселения. Стать добрыми очень сложно после всего, что с нами случилось.
По мнению вице-президента Российского психологического общества Александра Асмолова, последствием сталинской депортации стала глубокая социально-культурная травма репрессированных народов, которая, безусловно, выступает как один из мощных мотивов, приводящих к современной ситуации на Кавказе.
Подобная социокультурная травма вайнахов, она проходит из поколения в поколение, и она в буквальном смысле слова задает культурные матрицы восприятия любых явлений, которые мы с вами сегодня обсуждаем, говоря в целом о конфликтной ситуации на Кавказе и говоря с тем чудовищным явлением, которое происходит с всеми теми, кто был вымыт, унижен и оскорблен тоталитарным режимом.
По мнению Александра Асмолова, бессмысленно все время говорить, что тот или иной этнос представляет угрозу для общества, и ожидать от него этой угрозы. Подобного рода ожидания относятся к самосбывающимся пророчествам. Если мы хотим изменить реальность, необходимо убрать из массовых коммуникаций враждебные установки, которыми так любят манипулировать российские политики, и которые, безусловно, влияют на происходящее в России, говорит Александр Асмолов.
Необходима реальная школа культурной политики при обсуждении подобного рода проблем. И, наконец, Про меня иногда говорят вшивы, а бани Асмолов о толерантности. Толерантность – это искусство жизни с непохожими людьми. И когда сегодня я всюду говорю, как бы это ни высмеивалось, что необходима идеология толерантности в России, и без этой идеологии страна взорвется, я считаю, что реальные социокультурные программы жизни с непохожими людьми необходимы для нашей страны как идеологической, социальной, культурный, экономический выход из той проблемной ситуации, в которой мы с вами живем.
Мурат Мухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап принял министра внутренних дел Атара Хеце. Глава МВД доложил о ходе расследования покушения на жизнь главы государства и принимаемых оперативно-технических мерах. Эти же вопросы сегодня обсуждались с председателем службы госбезопасности Асланом Бжани. О состоянии тяжело раненого сотрудника государственной службы охраны, госпитализированного после вооруженного покушения на президента, и о состоянии здоровья другого офицера охраны, жизнь которого не вызывает опасений, рассказала сегодня главе государства главный врач республиканской больницы Наргиза Харчилава. Об этом Абснепресс сообщили в управлении информации при президенте. Для расследования покушения в республику прибыли криминалисты и следователи ФСБ России. Депутаты парламента Грузии Кахабер Анджапаридзе и Звиат Кукава сегодня ознакомили неправительственные организации с проектом нового закона о информационной безопасности, который предполагает внедрение механизмов контроля за информационной безопасностью государственного и частного сектора. Новый закон коснется всех юридических лиц и государственных органов, представляющих собой субъекты критической инфраструктуры, конкретный список которых будет устанавливать президент Грузии. Мониторинг и контроль информационной безопасности будет осуществлять агентство обмена данными Министерства юстиции Грузии. В Ингушетии прошли траурные мероприятия, посвященные 68-й годовщине депортации в Казахстан и Среднюю Азию ингушского и чеченского народов. По всей республике люди раздавали жертвенное мясо, в мечетях совершили молебны в память о погибших в ссылке, а в Назране прошел траурный митинг. Митинг в Назране прошел у мемориального комплекса жертвам политических репрессий. На нем присутствовали республиканские чиновники, общественные деятели и жители республики. Выступавшие на митинге подчеркивали, что представители тех народов, которые жили в Казахстане и в Средней Азии, оказали ингушам неоценимую помощь, без которой трудно бы было выжить в нечеловеческих условиях. Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости хранить память о событиях августа 2008 года в Южной Осетии для того, чтобы подобные военные конфликты никогда не повторялись. «Очень важно, что мы сегодня возвращаемся к этим событиям», сказал глава государства во время встречи в кинотелевизионном комплексе «Главкино» с участниками военной операции и создателями и актерами основанного на этих событиях фильма «Август 8-го», передает РИА Новости.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Усов. Сейчас в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Пусть министр Субелиани побеседует с нами или уходит с поста. Это требование на сегодняшней акции выдвинули представители коалиции беженцев Грузии. Адресатом претензий стал министр по вопросам вынужденно перемещенных лиц, расселению и делам беженцев Коба Субелиани. Участники акции утверждают, что при решении их проблем ведомство отдает предпочтение так называемым привилегированным беженцам. На темы работал Нуна Суварян.
Около полутора десятков человек в холодный ветреный день 23 февраля собрались перед свежевыкрашенным трехэтажным зданием на Ташкентской улице номер 7 с единственной целью – встретиться с министром по вопросам вынужденно перемещенных лиц, расселению и делам беженцев. Когда-то участники сегодняшней акции жили в этом здании. Они самовольно заняли его в августе 2008 года. На свои же средства отремонтировали занятую жилплощадь, но в июле 2011 года их отсюда выдворили. В течение последних 2 лет власть подобным образом поступала со многими вынужденно перемещенными лицами. Ветеран войны, уроженец Сухуми Нодар Чхатыяни, вспоминает о том, как январской ночью 2011 года его семью вместе с семьями соседей выгнали из здания на Ташкентской улице.
Женщины и детей выгнали в полночь. Полиция пришла к нам как к террористам. Хотите или нет, но здание покиньте. Выгнали нас на улицу. На грузовые машины побросали наши вещи. Мы спрашивали, куда идти. Нам ответили, потерпите 1-2 дня, потом решим. Прошел год, но они так и не решили. Кто куда ушел, кто где ночует. Никого это не интересует. Я имею в виду власть.
Как рассказывает руководитель коалиции беженцев Лейла Гулидани, после того, как из трехэтажного здания выгнали беженцев, его отремонтировали, а на двери повесили замок. Теперь, по словам Гулидани, допуск в помещение имеют лишь сотрудники министерства, которые в то же время уверяют, что оно не числится на его балансе. Тем не менее, Гулидани утверждает, что это здание министерство отремонтировало специально для того, чтобы заселить его привилегированными беженцами, сотрудниками этого ведомства и теми, кто готов платить за проживание. При этом Гулидани ссылается на информацию, переданную ей анонимными сотрудниками министерства. Как говорит Гулидани, в министерстве решения принимают лишь 2 человека. Это министр Коба Субельяни и глава департамента по вопросам беженцев Коба Гургодзе. Именно от них участники акции требуют ответа на вопрос, почему их делят на привилегированных и непривилегированных.
Мы требуем встречи с этими 2 людьми. Пусть скажут нам, по каким критериям выбирают людей для заселения.
С протестовавшими представителями министерства встретиться так и не пожелали. В то же время, как утверждает глава службы по связям с общественностью министерства Лика Басландзе, связь с вынужденно перемещенными лицами отлажена. Действует горячая линия, используя которую беженцы могут получить любую информацию. Басландзе также утверждает, что министерство – это единая система, где решения принимают коллегиально, а не отдельными чиновниками. Она также удивлена предположением о делении беженцев на касты.
Для нас непонятно, что значит привилегированные и непривилегированные беженцы. Министерство по делам беженцев работает над созданием условий для достойного проживания беженцев. И на это указывают цифры. 27 тысяч семей получили жилье. И этот процесс продолжается. Что касается прозрачности, то стандарты соблюдены. За этим следят представители аппарата народного защитника и международных организаций.
В то же время за последние 2 года действия министерства в связи с выселением беженцев неоднократно становились предметом критики со стороны международных организаций и грузинского омбудсмена. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня в России и в де-факто Республике Южная Осетия отмечают День защитника Отечества. Наш корреспондент Зарина Сынакоева встретилась с человеком, вся жизнь которого была связана с военной службой. Герой репортажа – капитан в отставке Аузби Козаев.
Аузби Козаев сейчас редко выходит на улицу. После Афганистана он заболел. С годами приобретенный недуг, псориаз, неизлечимое кожное заболевание, стал брать верх над 54-летним капитаном. Обострение болезни в эти дни мешает ему свободно передвигаться. Да и, как говорит сам Аузби, его внешний вид иногда смущает окружающих. Но и сегодня офицер помнит каждый день своей жизни.
Попал в Венгрию. Сперва учебный полк танковый. Потом после этого попал в артиллерийский полк под самой австрийской границей. Отслужил срочную службу. После этого командир части, подполковник Смирнов, можно сказать, заставил, чтобы я остался на сверхсрочную направленность. Первое время без особого желания, но в процессе службы потом понял, что сделал правильный выбор.
Жизнь помотала капитана по военным гарнизонам. Венгрия, Туркменистан, а потом и Афган. Единственное, что не давало покоя Аузби, это память о родине. Каждый отпуск он проводил в Южной Осетии, где остались друзья, родственники и родители. В 1984 году Аузби Козаева назначили командиром стрелкового взвода в Туркмении. Часть располагалась близ города Мары. В Афганистан попал он в 1988 году, а после вывода войск в 1989 году еще несколько лет сопровождал военные грузы, поставлявшиеся в страну. Об этом времени он говорит мало, желания вспоминать нет никакого. После развала Советского Союза Аусби остается жить в Туркмении как инструктор. Россия помогала бывшей Советской Республике создавать собственную армию.
В 90-м году приехал в отпуск в феврале месяце. Ну, слухи там доходили, сообщения приходили, что здесь идет столкновение, что идет противостояние с грузинами. Ну, я так особо-то и не думал, что до такого может дойти. Приехали, потом уже, когда увидел, что в городе происходит, остался на 8 месяцев.
Вспоминает офицер. Пересматривая фотографии, Аусби вроде бы сохраняет присутствие духа. Но все же в какой-то момент непроизвольная судорога проходит по его лицу. Я понимаю, каких сил ему стоит сдерживать себя. Он якобы небрежно отворачивается и негромко произносит. Да, многое было пережито в жизни, но годами, проведенными в армии, горжусь. Жена и дети Аусби Кузаева тоже в полной мере хлебнули гарнизонной жизни. У него два сына, Алексей и Дмитрий. А появлением на свет младшего сына Димы, вспоминает Аусби, он узнал лишь спустя 5 месяцев после его рождения.
Отправили меня в командировку, это 360 километров от воинской части. Ни света, ни воды, в пустыне, в песках. И вот меня туда послали, якобы там на месяц, а оставили... И забыли про меня, и где-то 8 месяцев я находился там.
Стаж военной службы Аусби Кузаева 27 лет. Однако положенную пенсию выправить так и не удалось. Туркменистан не отвечает на многочисленные запросы, а для получения пенсии необходима справка о прохождении службы. Отставной офицер работает главным механиком нефтебазы в Цхинвале. Сегодня его внук прочитает стихотворение на утреннике, посвященном Дню защитника Отечества. Но Аусби сможет увидеть его выступление только вечером, дома на записи. Несмотря на трудности, которые ему пришлось пережить, капитан Аусби Кузаев мечтает увидеть своего внука офицером. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Взгляд из.
Пришел черед этой рубрики. 15 февраля миллиардер Бедзина Иванишвили, предположительно главный конкурент правящей партии на октябрьских парламентских выборах, представил костяк своей партии «Грузинская мечта». Главное, что можно сказать об этой группе людей, их не объединяет ничего, кроме того, что выбор лидера пал именно на них. Так считает наш постоянный автор из Тбилиси, политолог Гия Нодия.
Их способность быть единой командой и бросить вызов механизму объединенного национального движения явно под вопросом. Впрочем, не очевидно, что функция новопредставленных оппозиционеров в том, чтобы создать дееспособную партийную организацию. Мало кто серьезно сомневается, что в октябре большинство оппозиционно настроенной части публики будет голосовать лично за Иванишвили, потому что он хороший человек, или потому что именно с ним связан шанс избавиться от ненавистного Миши. Так что не суть важно, кто еще состоит в его партии. И какими же должны быть лица людей, с которыми ассоциируется Иванишвили? Самое минимальное требование – они не должны раздражать. Принести новые голоса миллиардеру они вряд ли смогут. Поэтому главное – чтобы он из-за них голосов не терял. Их большинство неизвестно широкой публике. Соответственно, меньше опасность, что из-за кого-то из них люди расхотят голосовать за Иванишвили. Впрочем, это преимущество можно быстро растерять, поскольку новые соратники сразу начали говорить глупости. Самое курьезное заявление сделал адвокат Арчук Милашвили. Он выделил два качества, которые сам же олицетворяет. Во-первых, в политику должны приходить лишь люди состоятельные, ибо политическая активность неимущих крайне опасна для страны. Во-вторых, в политике должны быть люди сексуально зрелые. Шутить по поводу его выступления будут еще долго, но определенный образ действительно создается. В оппозиции собрались люди солидные и степенные, не то что обнаглевшие юнцы от националов. Но самое главное требование – чтобы лица были свежими. Политтехнолог Сосо Галумашвили крайне одобрительно отозвался на презентацию новой партии, сказав, что Иванишвили выполняет социальный заказ на «свежие лица». По его предположению, выбором тем же путем пойдет и правящая партия. Интересно, что в своих комментариях представители властей педалировали ту же тему, но со знаком минус. По их словам, Иванишвили не смог представить обществу действительно новых людей. Лица его соратников олицетворяют прошлое. Тут не самое главное, кто прав фактически. Важен сам заказ на свежие лица в политике. Как власть, так и оппозиция, видимо, подспудно согласны, что он существует. Можно заметить закономерность. Часто у свежих лидеров самый высокий рейтинг, который, как правило, скоро выветривается. Например, Иракли Лосания стал политической фигурой в конце 2008 года, а пик его популярности приходится на 2009. Самому Иванишвили, как политику, недавно минуло 4 месяца. Пока он сохраняет популярность, но неизвестно, сколько это продлится. Чем это можно объяснить? Очевидно, народ недоволен своей политической элитой. Основание для того, чтобы ругать политический класс, включая как власть, так и оппозицию, достаточно серьезные. Для этого достаточно взгляда на систему политических партий в Грузии, которые практически таковыми не являются. Отсюда мимолетное увлечение мессиями, вроде Иванишвили. Скорее всего, до еще одного крупного разочарования ждать осталось недолго. А потом будем надеяться на появление еще более свежих лиц.
Взгляд из...
А теперь следующая рубрика нашей программы «Читаем прессу». На этот раз прессу абхазскую. Обзор подготовил мой коллега в Сухуми Зураб Аргун.
Читаем прессу.
Парламент Абхазии считает покушение на президента страны Александра Анквабы политическим преступлением и посягательством на достижения, обретенные республикой ценой невероятных усилий. В заявлении Народного собрания, опубликованном в газете «Республика Абхазия», выражается озабоченность и возмущение совершенным дерзким преступлением. Депутаты расценивают его как хорошо спланированный террористический акт, направленный на ликвидацию главы Абхазии и дестабилизацию общественно-политической ситуации в республике. Народные избранники обращают внимание на то, что до сих пор не раскрыты несколько покушений на жизнь Анквабы, совершенных за последние несколько лет. Издание также пишет, что жители республики выразили возмущение в связи с покушением на жизнь президента на митингах, прошедших в районах и городах республики, и потребовали от силовых структур более деятельных мер по раскрытию террористического акта. Тем временем стало известно, что в Абхазию прибыли сотрудники ФСБ России. Как сообщает Абснапресс, опытные криминалисты и следователи ФСБ окажут помощь правоохранительным органам Абхазии в расследовании преступления. В Абхазии зарегистрировано рекордное количество кандидатов в депутаты парламента, пишет газета «Ахосухум». Список соискателей депутатского мандата весьма разнообразен по роду деятельности, социальному статусу и возрасту. Автор материала, журналист Руслан Тарба, задается вопросом, чем вызван столь необычный ажиотаж вокруг предстоящих 10 марта выборов в парламент. Он напоминает, что по Конституции 1994 года парламент не утверждает премьер-министра при его назначении. Таким образом, он не может влиять на политику правительства. В то же время распустить парламент невозможно, и пятилетние полномочия депутатов сохраняются в течение всего срока. Редакция провела блиц-опрос избирателей. На вопрос, почему такое большое количество кандидатов желает стать депутатами, респонденты ответили по-разному. По мнению одной части опрошенных, кандидаты надеются, что депутатство позволит им решать личные проблемы. Другие же уверены, что в среде кандидатов хватает и тех, кто готов ради страны и ее процветания работать над совершенствованием имеющихся законов и работать над новыми. В то же время большинство участников опроса считает, что без второго тура во многих избирательных округах не обойдется. Но при этом надеются, что во второй тур пройдут именно те кандидаты, которые будут заниматься законотворчеством, а не лоббированием собственных интересов.
Это был Зураб Аргун с обзором абхазской прессы.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Де-факто Республики Южная Осетия скоро может появиться женская партия. Уже готовы названия и уставные документы. Это будет первая политическая организация, которая намерена отстаивать права женщин. Эксперты не исключают, что эта партия начнет защиту прав женщин именно с Аллы Джоевой, находящейся на лечении в Цхинвальской больнице после вооруженного захвата ее штаба. Рассказывает моя коллега Ирина Келесаева.
Судя по всему, в Южной Осетии грядет еще одна революция, гендерная. Правда, оранжевые силы в данном случае ни при чем. О своих политических амбициях намерены заявить представительницы женского пола. Насмотревшись на результаты плодов мужской политики, югостинские домохозяйки готовы основать партию под громким названием «За гражданское достоинство». Хотя некоторые предлагают дать новой организации имя «За попранное достоинство». Ведь фактически выигравшие победу претендентов мужчин Али Джоевой неоднократно ставили в упрек именно то, что что она женщина. Планы Лиры Цховребовой, которая давно занимается общественной деятельностью, кто-то считает чистой воды идеализмом. Однако ее целеустремленности мог бы позавидовать любой уже состоявшийся политик.
Вот однажды в прямом эфире государственный чиновник говорит: «Вот я представитель власти, я защищаю интересы власти, вы защищаете интересы гражданского общества. Вот вы. А что вы, гражданское общество, делаете для того, чтобы вы были? Почему вы не воюете с властью? Почему вы не занимаете свои позиции? Не отодвигаете власть и не занимаете эти места?» И вот тогда я и задумала объединить всех женщин. И не как оппозиционное движение, а как движение активных, инициативных женщин, мотивированных на строительство гражданского общества, мотивированных на защиту чувства собственного достоинства.
Сейчас Лира Цховребова ездит по селам, разъясняя женской части населения преимущества активной социальной и политической позиции. Козни и интриги будущих коллег-мужчин Лиру Цховребову также не пугают.
Если они мне будут ставить палки в колеса, это значит, что они побаиваются меня.
Рецепт успеха уже готов – работать в согласии со здоровыми силами во власти, но при одном условии – если после мартовских выборов президента эти силы не окажутся в дефиците.
Я надеюсь, что мы 25-го выберем нормального президента, который создаст нормальную структуру власти. Я хочу этой власти помочь. Я хочу, чтобы все женщины встали вместе с властью, строили будущее.
А если власть придет не та, на которую вы возлагаете столько надежд, и власть так же, как и предыдущая, не будет с вами вести диалог?
Тогда мы уже будем не с властью, а мы будем против власти.
Марина Дзигоева, которая уже не один год является депутатом парламента республики, не так оптимистична. Она убеждена в том, что политика – дело сильных мужчин, а женщины могут лишь слегка корректировать их деятельность. Лучше политики и женщины не пересекаться.
Если есть вызов времени, и женщина может посильно помочь своей стране, своему народу, и у нее есть какой-то потенциал и идеи, то, конечно, она должна их отстаивать. Хотя политика, конечно, современная политика, очень жесткая, в общем, мужское дело. Ту политику, которая сегодня делается, конечно, мне бы не хотелось лезть. Не всегда они всерьез воспринимают предложения женщин. Женщинам им они кажутся слишком идеалистическими.
А предприниматель Владимир Вали вообще заявил, что если у нас нет политиков мужчин, то откуда взяться женщинам? Правда, потом отшутился, добавив, что продержаться в политике женщине будет куда сложнее мужчины.
Ей придется выбирать между семьей, домом и политикой. Ее будут испытывать на прочность, как уже было.
Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем программу. Наша постоянная рубрика «Панорама». В ней использованы материалы корреспондентов «Радио Свобода».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». В Германии развернулась общественная дискуссия об официальной реабилитации мучениц Инквизиции, женщин, сожженных на кострах по решению церковных судов по обвинениям в сговоре с дьяволом. Комиссия по жалобам городского совета Кёльна по заявлению протестантского пастора Хармута Хегелера единогласно приняла резолюцию, осуждающую проходившие в городе 400 лет назад так называемые процессы над ведьмами, рассказывает Юрий Векслер.
Согласно принятому решению, предполагается, что все женщины, осужденные как ведьмы, были оболганы и поэтому должны быть реабилитированы. Среди тех, кого реабилитация коснется в первую очередь, казненная в 1627 году Катарина Хенот, считающаяся самой известной из так называемых ведьм Кёльна. Резолюция призывает также современный епископат Кёльна дистанцироваться от совершенной 400 лет назад братьями по вере несправедливости. О Катарине Хенот известно достаточно много. Она была весьма влиятельной горожанкой, получившей в наследство от отца одно из почтовых учреждений города, которым она управляла вместе с братом. Но Катарина Хенот попала в конфликт интересов с графом Леонардом фон Таксисом II, который хотел централизовать почту. И Хенот вступила с ним в судебную тяжбу, настаивая на своих наследственных правах вести дело так, как она считает нужным. И вот тут появилась якобы одержимая дьяволом монахиня, обвинившая Хенот в колдовстве, приведшем к вселению в нее дьявола. Арестованную в течение месяцев подвергали жесточайшим пыткам. Искалеченную и больную женщину приговорили к сожжению на костре, несмотря на то, что она она так и не призналась ни в одном из вменяемых ей деяний. Из своеобразно понимаемого милосердия саму признанную ведьмой Хенат все же не сожгли живьем, а предварительно задушили. Интересно, что нечто вроде реабилитации осужденных за колдовство немецких женщин на свой лад ранее готовили и нацисты, планируя при удобном случае избавиться от власти церкви, обвинив католическую церковь в намеренном уничтожении в лице одаренных свыше женщин лучшего генофонда немецкого народа и арийской расы вообще. Возглавлял подготовительную исследовательскую работу лично Генрих Гиммлер, среди предков которого нашлась также осужденная как ведьма и сожженная на костре женщина. Но поражение в войне и крах нацистского режима не дали этой реабилитации ведьм сбыться. Возвращаясь к инициативе кёльнских властей, следует отметить, что она выглядит убедительной в глазах горожан, которые уже давно отдают дань светлой памяти Катарины Хенат, именем которой названа одна из улиц и одна из школ города, а ее скульптурное изображение украшает городскую ратушу. Ей также посвящено несколько литературных произведений, в частности, популярный роман «Ведьма» Вольфганга Ломайера и песня известной кёльнской группы.
Stellvertretend für Saal steht hier die Kölner Postmeisterin Katharina Hinoth.
Рассказывал Юрий Векслер. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама». Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в январе завершился прием заявок, которые будут участвовать в конкурсе на лучший инвестиционный проект по восстановлению неэксплуатируемых торговых помещений. Слово Гане Яновской.
По условиям конкурса, который проводится Министерством экономического развития, инвестор может даже снести переданный ему объект. Но здание, которое будет возведено на том же месте, не должно уступать по площади прежнему строению. Конкурс проходил с 30 января по 14 февраля. Но за весь период, говорит начальник управления государственного имущества Минэкономразвития Зарина Остаева, поступило только 3 предложения. Поэтому было решено продлить конкурс еще на неделю, в течение которой в Минэкономразвитие поступило уже более 10 заявок, говорит Зарина Устаева.
Было больше заявок и больше желающих, но люди опасаются того, что все-таки концессия самому собой это что? То есть переход, нету перехода права собственности, переходят все права пользования. То есть долгосрочное соглашение, там минимальный срок нужно около, не менее 10 лет.
Из 3 объектов, которые выставлены на конкурс, 2 не эксплуатируются с 90-х годов. Это магазин «Детский мир» и «Фарн». В свою очередь, универмаг до войны августа 2008 года был самым крупным и оживленным торговым центром в Цхинвале. Однако в результате боевых действий он сгорел. Из-за разрушений также перестал функционировать рынок, который стихийно возник на первом этаже здания швейной фабрики. Собственно, 2 этих объекта были основными торговыми площадками, где жители Цхинвала приобретали одежду и обувь. Сейчас предприниматели, которые торговали на рынке и в универмаге, оказались рассыпаны по городу. Год назад в центре города местный бизнесмен построил небольшое здание для розничной торговли. В настоящий момент там арендуют помещение около 10 предпринимателей, точнее предпринимательниц, которые привозят из России одежду, обувь и другие товары, говорит Татьяна.
Пусть лучше рабочие места создают, откроют заводы и фабрики. Зачем нам торговые центры? Рабочие места нужны, чтобы люди здесь зря не сидели. Сиди целыми днями, а зарабатывай копейки. Не за домом смотреть, не зарабатывать нормально, домой ничего не приносим. У людей нет работы, и все торговлей занялись, а покупателей нет.
Остальные женщины поддерживают Татьяну. Залина занимается торговлей уже 12 лет. До войны она работала в универмаге, который сейчас собираются восстановить.
Если бы были рабочие места, люди бы занимались и другой работой, и содержали свои семьи. Этим бизнесом я уже 12 лет занимаюсь. До этого в отеле МОД работала и на швейной фабрике. А потом пришлось оставить эту работу, чтобы с детьми успевать в школу и детский сад их отводить.
Начальник управления госимущества Минэкономразвития Зарина Устаева говорит, что пока неизвестно, какие проекты были представлены участниками конкурса. Конверты с заявками вскроют 24 февраля, а о результатах будет объявлено только в конце месяца. Но точно известно, что выставленные на конкурс объекты должны использоваться именно как торговые площади. То есть торговцев в Южной Осетии может и прибавиться, А вот с платежеспособными покупателями будет все так же туго. Ганна Яновская специально для Кавказа, Цхинвал.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофон работал Олег Куса. Всего вам доброго. До завтра в это же время.